Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте, я Алла Митрофанова, и мы продолжаем цикл бесед о дарах Божьих, которые в нашей жизни есть и которые мы зачастую воспринимаем как что-то само собой разумеющееся. И в отношении этих даров даже порой позволяем себе вести себя пренебрежительно. Жизнь как дар от Бога, земля как дар от Бога, любовь как дар от Бога, таланты как дар от Бога, время как дар от Бога. Время как раз тема нашей сегодняшней встречи. В нашей студии протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры, крайне пунктуальный человек. Отец Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Простите, я не спросила у вас разрешения перед началом нашего разговора. Наверное, это несколько личный вопрос. Если вы не захотите, можно на него не отвечать. А вы когда-нибудь опаздывали, отец Максим?
Я сегодня опоздал на 3 минуты. У нас было совещание по видеосвязи ректоров Московского региона духовных школ. И случился экстраординарное транспортный коллапс, вот там, где он не случается в 99 случаях из 100. Я опоздал, вот тогда, так что вот далеко ходить не надо.
А как же 15 профессорских минут и все такое? Вы же руководитель, имеете возможность задержаться.
Потому что это некрасиво. При 15 профессорских минут не всегда это помню. Как в старые времена, в одной из наших центральных духовных школ, где я преподавал, ну, как-то было так принято среди многих после перерыва между лекциями профессорской держаться, ну, то что не на 5, и не на 10, и не на 15 минут случалось, особенно когда полдник был. Но, тем не менее, я видел старых наших профессоров, некоторых, которые всегда приходили со звонком. И как-то мне их пример больше по сердцу. А что касается руководства, то, наверное, просто, если ты сам хочешь требовать с людей, то изволь делать то, что требуешь. Но это, ну, еще... это, причем, это же простая такая вещь, это же не какие-то аскетические подвиги, не еще что-то. Но если ты хочешь, чтобы другие приходили вовремя, не опаздывали, не оправдывались, не застревали в лифтах или еще что-то, ты должен приходить сам, не после всех. Вот, да. Это же не сложно.
А почему... Очень хотелось именно с вами поговорить о времени. Угу. Я же выцерковлялась в Татьянинском храме, угу, можно сказать. Я пришла к вам еще неофитом.
Вы застали террор, да.
Да, и вы были террор. Вы были настоятелем тогда.
Опоздавших на богослужение больше, чем там, да, прочее.
Да. То есть причащаются. Каждый раз, выходя с чашей на амвон, вы напоминали, что
бывшие
к причастию
на исповеди вчера и сегодня, пришедшие во благовремение к началу божественной литургии, то есть к возгласу «Благословен царство», да. Ну, с оговоркой там на беременных, кормящих, там от станка отходящих на горячем производстве и прочее, ну да.
Оговорок я не слышала, отец Максим. Да. Я слышала только то, что вы говорили официально, поэтому понятно, должна сказать, что весь приход, mm-hmm, под козырек взяв, бежал, опережая собственный вопль. Если кто-то опаздывал, то старались, я не знаю, преодолеть время и пространство, чтобы только вовремя оказаться в храме. И казалось кому-то, может быть, это излишней строгостью, но на самом деле, как сейчас понимаю, ведь это благоговейное отношение к литургии помогает напоминать себе, что первично в нашей иерархии смыслов.
Это какая-то расхлябность тоже внутренней уберегает. Правда, если мы идем к Богу на литургии, я же там говорил тогда, вы же не к священнику опаздываете, не к хору. Вы опаздываете ко Христу, который выходит навстречу вам на божественной литургии. Ну, и если вы представляете реально, да, а не в теории, что это встреча со Христом, то перенесите это на там, дороги Иудеи и время земной жизни Спасителя. Вот если бы вы знали, что Христос приходит в это селение, вы бы продолжали туалет дольше, чем это требуется, или спали бы последние 10 минут, или все же поспешили бы оказаться там, где Спаситель будет. Значит, ваше переживание литургии не такое, если можете позволить себе опоздать. Значит, это все же такое общественное мероприятие, где поют, читают, рассказывают интересные истории, вот, и которые я, как потребитель, могу в него включиться тогда, когда мне хочется включиться. Время не священное, если мое время, тогда говорю. Это просто время мое личное, что хочу, то и делаю, как хочу, так и употребляю. А хотя бы по отношению к богослужению, это точно не должно быть так. Это время священное. Ну, чтобы снять пафос, сразу мы в этих самых приходских поездках, тоже там я этот террор наводил, чтобы никто не опаздывал, и мы все успевали посмотреть, помолиться, побывать, вот, поучаствовать и так дальше. Вот, ну, там автобусы, и здесь было время, когда мы еще ездили в какие-то европейские страны, вот, да, люди старшего поколения помнят, что есть такой континент Европы, и туда люди ездили. Вот, и мы туда ездили тогда, это было вполне возможно.
И там множество святынь, древнехристианских
вот, да, там, от известных всем нам ныне священник Фома с его супругой Эльвирой, вот, Китнис, и вот, и другие, всем, много всяких было поездок. И там, чтобы люди не опаздывали в автобус, тоже был такой правило, два принципа, они чередовались. Один, если ты опоздал, нужно было наизусть читать стихотворение какое-то, не одно и то же. Не все знали стихотворение, вот, да. Если не можете сказать, была замена, так сказать, в общую кассу на всю поездку 5 евро надо было сдать, вот, да. Вот, ну, но люди могут засвидетельствовать, что однажды, когда я опоздал, я все заплатил.
Только 5 евро, предпочли, да, не читать, да, стихи.
Да, я 5 евро заплатил, посчитал, что это больше всем понравится, чем чтение. Я и так там много там пел и рассказывал всяких басен в поездках.
Сопровождали, я бы так сказала. Я, да, да, наслышана о том, как это бывало, и как вы читали Катулу, и как люди были в восторге. Отец Максим, время, которое нам дано, время нашей жизни. Вы сказали сразу, что это, что оно не священно.
Но может оказаться восприятие людей личным, да, я-то говорил, что хотя бы, если не получается всякое время воспринимать как дар от Бога, то ты хотя бы время, которое Богу уделяешь, восприми как время, которое ты Богу уделяешь, а не как просто сектор, который ты как-то так выкроил почему-то.
А время все-таки вы воспринимаете как дар от Бога.
Ну, поскольку время – это есть координаты нашей земной жизни, наряду там с пространством, в котором мы перемещаемся, да, доколе мы душевно-телесные существа. И мы же, ну, конечно, хочется верить, каждый из нас, христиан церковных, в какие-то эпизодах бытия переживает прикосновение к вечности, когда время идет нелинейно. Ну, от того, что мы чаще всего говорим, от каких-то опытов на богослужении, когда время идет нелинейно. Ну, да, давайте вспоминайте, когда вы только поверили, стали ходить в храм, и первые пасхальные ночи в вашей жизни, время же шло нелинейно. Оно расширялось, вот оно, с одной стороны, спрессовывалось до мгновения, а с другой стороны, хотелось, чтобы оно никогда не кончалось, и ты был готов в этом находиться бесконечно. Ну, и это потом какие-то моменты личного счастья, которые люди переживают, или горе, наоборот, которые переживают. А то, про что говорится, остановись мгновение, ты прекрасна. Не потому, что это мгновение коротко, а потому, что в нем прикосновение к вечности тут так хорошо, ну, начиная от апостолов на горе Фаворское бытие, что больше ничего не надо, вот, вот это все, континуума больше не нужно, эта вечность вошла в твою жизнь вот здесь и сейчас. Ну, наверное, люди, которые искренне полюбили друг друга в момент обретения этого удивительного раскрытия одной личности другой переживают это. Вы же с мужем переживали это, Алла, вот когда вот нету времени, вот мы вот с тобой, родной, родная, вот, да, и больше ничего не нужно, вот, и вечность тут с нами. Но это особенные моменты нашего существования. В остальном мы живем в некоторой протяженности. Это, конечно, дар Божий для нас вот так существовать, потому что это дает нам динамику развития. Мы вот этим, скажем, люди отличаются от невидимого мира, от ангелов, поскольку падшие ангелы, как мы знаем, не могут измениться, да, вот этот довольно бессмысленный вопрос, почему ангелы не могут покаяться, потому что они времени не живут, потому что совершающееся с ними совершается в вечности. Это не значит долго-долго-долго, а значит в такой категории бытия, в которой этого континуума протяженности нет. Вот совершилось и совершилось, это сущностный переход, который не имеет дороги назад. А у нас, живущих в тварном мире, мы же имеем дорогу назад, то есть покаяние. Нам время дано для того, чтобы мы могли через метаною, через изменение самого себя в этой протяженности перейти на какое-то лучшее состояние. А в свою очередь, по слову святых отцов, в которой в идеальном развитии, ну, должно бы стать, а для кого-то может стать, есть такое хорошее выражение, непадательным состоянием. То есть тогда, когда уже нет отступления в сторону там, греха, потакания себе, тех же опозданий и так далее, где уже вот, люди уже на таком уровне тоже переживают прикосновение к вечности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня о времени как о даре Божьем. Отец Максим, вы знаете, пожалуй, впервые я для себя глубоко и всерьез, ну, как глубоко, на своем уровне, естественно, на своем уровне, да, но задумалась над тем, что время – это Божий дар, когда у всех свой профессиональный травматизм. Когда погружалась в преступление и наказание Федора Михайловича Достоевского через комментарии блестящего специалиста по Достоевскому, крупнейшему в мире, Татьяны Касаткиной. И ее замечание по поводу подарка отца Родиона Романовича Раскольникова, собственно, своему сыну. Вот что Раскольникову подарил отец. Он ему подарил часы, на которых была гравировка глобуса. Вот замечание Татьяны Касаткиной было связано с тем, что давайте вдумаемся в этот образ. Отец дарит сыну время и, ну, глобус – это символ Земли, и землю.
И пространство.
Да, пространство, да, да. То есть смотри, кто ты по заданию. Ты же как Адам, ты наследник земли, ты войди в вечность, пройдя через время, войди в вечность. Вот какое приглашение. И что делает Родион Романович Раскольников с этим подарком отца? Он идет в ломбард и закладывает. Собственно, Алене Ивановне, да, известной в народе как старуха-проценщица. Алена Ивановна, у нее имя есть. Он закладывает эти часы. И меня, помню, это настолько поразило, что я стала проверять себя и поняла, что недалеко от Родиона Романовича Раскольникова вообще-то ушла в своей собственной жизни. И вот тогда, действительно, меня очень здорово резануло словосочетание «убить время». Оно у нас, ну, такое обиходное, распространенное. А вместе с тем, ведь что стоит за этими словами? Ведь это же, не знаю, может быть, я не права, поправьте меня, но ведь это же обнуление Божьего дара. Или нет, отец Максим?
Ну, как минимум, это не то, что входит в Божий замысел о нас. Потому что даваемое нам Богом, силы, здоровье, земная жизнь, ее протяженность – это всякий раз возможность, при этом поощряемая и поддерживаемая как-то от неба, того, чтобы мы достигли спасения, того, чтобы небо становилось нам ближе. Всякий день, во всяком акте, в всяком моменте нашего бытия. Если мы так не делаем, то мы не пользуемся той возможностью, которая Богом нам дается. Но тут есть такие моменты, которые... Может быть, в этой связи, а может, не в этой, каждый же свои колокольни сует, я бы хотел дополнительно сказать. Во-первых, напомнить евангельскую цитату в связи с сегодняшней нашей темой, следующее, это «давлея дневе заботы его, достаточно для дня попечения сегодняшнего дня». Это ведь устремление нас к настоящему. В том числе настоящему времени, тому, что мы проживаем здесь и сейчас. Потому что прошлое миновало, и в него не вернуться. Одним из, кстати, способов бегства от времени и от действительности является погружение, рефлексия по поводу прошлого. Эта рефлексия может быть на личностном уровне, не покаяние, которое есть акт внутреннего осуждения и принятия прощения от Бога, а именно пережевывание того, что прошло во времени, и что уже точно ты не вернешь. Но человек вот рефлексирует или рефлексирует на эту тему. Есть прекрасные слова в повести о Варлааме и Асафе, таком православно, ну, известно еще и к Индии восходящем, так сказать, тексте, но слова-то правильные, что «никогда не жалей о том, что прошло мимо», не стремись достичь невозможного, ну, уж до кучи договорю, и никогда не верь сомнительному слову. Но вот не жалей о том, что прошло мимо. Ведь это же как раз есть отказ от проживания жизни сегодня с погружением в то, что невозможно изменить. Как часто даже на исповеди священник слышит о том, что... как люди начинают рефлексировать о произошедшем 30, 40, 25, 20 лет назад в их жизни. Вот, хотя это я не говорю о том, как вдруг осознал что-то как тяжкий грех, и сейчас в нем раскаялся, 25 лет не видел, а сейчас осознал. Так бывает, ну, как правило, разок второй, третий, когда человек только пришел к церкви. А тут нет, тут вдруг, слушай, там 40 там, лет назад я там не отдал долг, там 3 рубля. Там, слесарю Иванову, вот, о том, что поедом ешь своих близких, вот, сегодня, вот, по дороге на службе, и там еще это вне сознания оказывается, а вот во времени отодвинутые на 40 лет оказывается важным, это же аберрация духовного зрения, это тоже то, как непроживание жизни во времени здесь, а умозрительно, например, слово «виртуальный перенос в прошлое» уводит человека от исполнения этих евангельских слов. И это может быть на уровне рефлексии даже не личностной, а общественной, там и массовой, когда, ну, значит, рефлексия по поводу того же, ах, если бы там я жил в Российской империи, ах, если б я родился в благочестивой купеческой или дворянской семье, ах, если б там папа, мол, был протоиерей губернского города.
Вы не знаете, вот, о чем просите.
Вот я б тогда-то бы вырос человеком совсем другим, чем теперь. Ну, даже пойми, я сейчас не про историю, не про иллюзии, которые за этим стоят, но вот это погружение в... оно ведь тоже есть... Бог-то тебя поселил здесь и сейчас, не жалуйся на первую четверть 21-го столетия. Это время вместимо для тебя, для того, чтобы ты спасся перед Богом. Бог знал, когда тебе дать земную жизнь. Вот это, что бы ты там был с тобой в 19-м столетии, мы же не верим в переселение души, во всякие другие благоглупости некоторых из мировых религий. Жизнь уникальна, как и боговоплощение уникально.
Вы знаете, отец Максим, согласна абсолютно, и при этом... Есть ситуации, когда вот это сбегание в прошлое, вот этот, ну, эскапизм такой, имеет объяснение очень, не то что даже простительное, а вызывающее в полном смысле слова сочувствие. Это связано с этапами проживания горя. Мне рассказывала одна вдова, которая, потеряв супруга, она сейчас, кстати, она, пройдя этот путь, она огромному количеству людей помогает прожить вот это тяжелейшее время расставания. Она себя в какой-то момент поймала на том, что ей так страшно смотреть вперед, и она вообще, прожив большую часть своей жизни с любимым и любящим мужем и оставшись без него, она не понимала, как ей двигаться вперед. И психика начинала ее обманывать. Ну, то есть такие ловушки, ловушки сознания, что давай-ка ты вспомнишь, как было вот тогда, да, а вот... А что бы я могла, еще одна ловушка, вот что я могла бы сделать тогда, чтобы не случилось той ситуации, в результате которой произошла там, не знаю, беда, катастрофа, что-то еще. И человек, отправляя самого себя вот в это самое прошлое, проживает, учится на самом деле фактически ходить заново. В этом этапе, как она сказала, очень важно не зависать, не застрять, а двигаться дальше. Если ты вот слишком предаешься рефлексии о том, как могло бы быть, и вот что я вот то, а вот он это и так далее, то это уводит от жизни. И, но это, мне кажется, это не только психологическое измерение, но и духовное тоже.
Да, потому что мы же на каждом отпевании читаем слова апостола Павла, где он увещевает христиан, дабы мы не скорбели, как прочие неимущие упования. Вот такого рода чрезмерная скорбь, она же от неупования в конечном итоге. Ну, может быть, не глобального неупования, а здесь и сейчас. Ну, почему со мной? А почему он умер? Чуть не верил, что он, вот, близкий наш, умер. Ты не видел это у других? Это стало горем только, когда произошло лично с тобой? Мы собрались для этой встречи вскоре после того, как ушла в путь всея земли вдова великого русского философа Алексея Федоровича Лосева Аза Алибековна Тахагоди в крещении Наталья. Ей было там 102 года, какие-то совершенно мафусаиловые по нашим представлениям уже лета. Она пережила Алексея Федоровича сколько он, в 88-м году скончался, да, на 45, больше, чем на 45 лет, получается. Ну, нет, 30.
Меньше, чем на 45,
ну, почти, но, на 40, да, лет. Почти. Почти на 40 лет. При этом, когда Алексей Федорович умер, уже Азе Алибековне было за 60, там больше 65 уже к тому моменту ей было. И там 40 лет были прожиты, почти 40 лет вместе с ним, а там больше 30 лет в статусе вот его, гражданского зарегистрированной супруги. Тоже можно было, да, вот превратиться от горя в скорбящую старушку. Но ее память о времени, проведенном десятилетиях, проведенном вместе с мужем, великим человеком, несомненно, побудили жить так, чтобы оставшееся, все время буду делать акцент им слово, время, не время жизни, употребить на донесение памяти о нем, на издание его трудов, на то, чтобы имя Лосева заняло то место и наследие Лосева, которое оно должно было занять. Она, конечно, не знала, что ей еще так много будет дано с точки зрения земного существования, но вот это время ей было вот таким образом потреблено вспомнить вдову Пришвина, которая также прожила после, она была сильно его моложе, после его кончины много лет, и посвятила эти годы тому, чтобы книги его были изданы, дневники были сохранены и в свое время опубликованы, потом дом-музей создан и так дальше. Это тоже было не горевание о прошлом, которого не изменить, а применение ушедшего в прошедшее время на то, что можно сделать в будущем по отношению к тому, что нельзя переменить. Вот это, мне кажется, очень важно, что нужно делать. Мы говорили о прошлом, в которое не надо погружаться вместо настоящего, но не надо уходить и в такого рода в отложенную жизнь, которая когда-то в будущем состоится. Вот как часто мы живем так, и вот сейчас что-то такое вот делаю, не совсем так хорошо, не прочее, но вот ради того, чтобы потом зажить. Я заживу, когда кончу школу, я заживу, когда защищу кандидатскую диссертацию, я защищу, когда мы расплатимся с ипотекой и заведем ребенка, близкое мне, я заживу, когда уйду на пенсию. И вот тут тогда жизнь-то начнется. Вот, ну, немного, но это будет настоящая жизнь. Вот это откладывание того, что я... Тогда я буду читать, тогда я буду молиться, тогда я буду уделять внимание близким, тогда то, во что я сейчас погружен, и что меня растаскивает на фрагменты, мне дает остаться самим собой, отойдет, и вот тогда я буду настоящий. А ты настоящий в настоящем времени. Будет ли это будущее? Неизвестно. Если ему должно быть, должно состояться, то оно будет таковым, как ты проживешь сегодняшний день, а не таким, как ты его сегодня запланируешь на 5, 10, 15 лет вперед.
Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры, проводит с нами этот светлый вечер. Я Алла Митрофанова. На пару минут прервемся и потом вернемся к разговору о времени как даре Божьем.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры, я Алла Митрофанова, и говорим мы о времени как о даре Бога нам. И вот этот, отец Максим, синдром отложенной жизни, упомянутый вами в конце первой части нашего разговора, мне бы хотелось вновь вывести в фокус внимания. Что это такое с точки зрения духовной жизни? Обычно ведь об этом явлении, об этой модели поведения, синдроме отложенной жизни, говорят с точки зрения психологии. А вот вы как священник, что здесь, какую духовную опасность видите?
Но это то же самое неисполнение уже приведенных мной сегодня евангельских слов о необходимости жить здесь и сейчас, давлея дневе заботы его. Ну, есть хрестоматийный ответ в отечниках, встречающийся разным подвижникам древности, приписанный на вопрос о самом важном человеке, самом важном деле, самом важном этапе твоей жизни. Ответ дается примерно такой, что самый важный человек в моей жизни – это тот, с кем я сейчас разговариваю. Самое важное дело, которое я могу сделать, это то, что я сейчас могу принести для пользы его души, сделать для пользы его души. Самое важное день, который я проживаю, это сегодня, потому что от того, каков будет итог сегодняшнего существования, зависит исполнение слов Божьих, в чем застану, в том и сужу. В то время как перемещение вектора на будущее, так сказать, наших мыслей на будущее. Ну, во-первых, предполагает, что мы строим какие-то планы, а нас тоже Слово Божие учит очень сдержанно относиться к планостроительству.
Не отказываясь при этом
Не отказывается, нет. Есть хорошая пословица, вполне согласны с духом Слова Божия, готовишься помирать, сей рожь, вот, да. Но сей при этом, не смотри, вот, лежа на теплотрассе в ожидании, когда наступит второе пришествие или антихрист, когда придет, вот ты сей, делай, что должно делать, вот, по правде Божьей, вот, но при этом не связывай с этим каких-то чрезвычайных планостроительств, вот. Неважно, на пятилетку или на еще какие-нибудь жизненные этапы. Это с одной стороны. С другой стороны, вот такого рода перемещение, проживание существенного на будущее чаще всего ведет к ослаблению требований к себе сегодняшнему. Я же не случайно приводил такие примеры. Вот выйду на пенсию, буду тогда молиться. А сейчас у меня работа, сейчас я устаю, сейчас надо утром скорее бежать, ну, кофе-то, конечно, выпить, вот тогда и позавтракать, но помолиться я уже не успеваю. А вечером я устал. И к тому же надо ответить на письма, прочитать социальные сети. Это же нельзя не сделать. Ну, а Господь простит. Но вот когда я выйду на пенсию, я тогда буду молиться. Да ладно, до пенсии, может быть, значительной части наших слушателей еще далеко. До отпуска-то близко. Сколько людей говорил о том, что в отпуск они соберутся. Вот, те послабления, которые они себе давали, они не будут делать. Ну, в отпуске работы нет, все там-то можно там, молиться, поститься, еще что-то. Вот, да. Нет, не получается. Потом. Вот это отодвигание на потом есть постоянное потакание себе сегодня, сейчас. Ну, я же исправлюсь, Господи, ну, я же исправлюсь, вот, да. Ну, будет время, справишься, а будет время, неизвестно.
Понятно, то есть это такое ослабление сердечной мышцы.
Ну, безусловно, это неделание, когда ты можешь делать.
То есть мы привыкаем
отсутствие
к тому, что...
Отсутствие усилия, да. Когда усилие должно быть употреблено.
А когда тебе кажется, что вот сейчас я его употреблю, оказывается, что нет навыка.
А уже нету навыка, да и вообще помирать пора.
Ну да.
Уже все, уже чего там уже. И даже, нет, мы, конечно, уповаем все равно на милость Божию. И что Господь примет, да, как в единодесятый час пришедшего. Но не надо же эксплуатировать эту идею единодесятого часа. Она же в притче-то употреблена к тем, кто в силу обстоятельств оказался пришедшим в единодесятый час, а не кто сознательно откладывал, зная евангельский текст о том, что, а что я буду работать с первого, когда мне заплатят, столько же, если я приду к одиннадцатому, вот тогда. Явно не к ним относится эта цитата. И мы уже в каком смысле не имеем оправдания. Мы, услышавшие евангельское благовестие, не имеем оправдания, как внешнее, неважно, язычники или атеисты, которые Слово Божие не знают, и в этом смысле действительно будут спасены, когда бы они не обратились. Вот, да, искренне мы не можем стать нехристианами, открутившие это до исходных настроек. Люди не компьютеры в этом отношении. Да.
Отец Максим, а знаете, с чем я сегодня очень часто сталкиваюсь? Вот скорее даже не с синдромом отложенной жизни, ну, в плане, не в том отношении, как вы говорили, да, выстраивания молитвенного своего общения с Богом и так далее, что вот там будет отпуск, вот тогда все налажу. Нет. Но синдром отложенной жизни, как вот сейчас, типа, у меня там что-то не получается, получится потом. Я сейчас чаще сталкиваюсь с явлением обратным, когда люди не умеют отдыхать. То есть они очень хорошо научились выживать, ставить себе цели, задачи, планы, вершины покорять, все, отдыхать не умеют.
Это вы что сейчас имеете в виду?
Я сейчас имею в виду ситуации, когда, наверное, ну, человек уезжает в отпуск, да, и, казалось бы, это время Богом данное для того, чтобы ты пришел в себя, а ему плохо. ему некомфортно. А когда он вращается внутри своего рабочего графика, как белка в колесе, он себя чувствует адекватно.
Ну, это, я скажу, по крайней мере, по очень значительным проценту случаев, почему это происходит, как это видно, так сказать, от аналоя, к которому люди приходят. Все довольно просто. Погруженность человека в рабочие интенсивные процессы и в еще, а сейчас даже неизмеримо большей мере, погруженность в информационный поток отучает человека быть наедине с собой. Вот как раз то замедление бега белки в колесе, замедление во времени, становится проблемой. Потому что, когда я должен делать, отвечать на письма, там неважно, производить какие-то производственные процессы.
Разрываться на части.
Там успеть туда, успеть сюда. У меня нет ни минуты свободной, ну, как со всеми условностями, опять же, на обед и выпивку, и на перекур. У очень многих при этом есть, вот, да. Ну, нелегко сказать, я вздохнуть некогда. Такой я занятый, нужный всем и погруженный в разного рода процессы человека. Еще митрополит Суржский Антоний, а это ж какое было другое время. Вот там, конечно, 60-е, 70-е годы находятся ту фразу, которую я сейчас вспомню, им сказанное. Да и каком полета была птица человек, так сказать, глыба не человечья, митрополит Антоний. Он говорил, что как он молодым иеромонахом, в какой-то момент оказавшись на неделю заключенным в больничную палату, один, там еще что-то книжек у него не было, вот, да, когда...
Это беда.
Да, не на что было отвлечься, вот, при том, что все было хорошо, его лечили, там, все это не страдательная была среда. Единственное серьезное ограничение было в отсутствии внешней раздражителей, информации, деятельности и прочее. Как тяжело ему было перенести эту неделю. Мы же даже про древних подвижников читаем, что вот затворники, да, в затворников только уже очень духовно опытных людей отпускали, что монахи жили подвое или потрое, или, по крайней мере, приходили видеть друг друга, не оставаясь наедине совсем с собой одинаково, потому что надолго, потому что человек только очень высокого духовного полета может вот в таком замедлении времени, то есть прикосновении к вечности, пребывать перед Богом. А сейчас это усугубляется отсутствием духовной жизни. Потому что вот все это идет, человек мало молится, человек не употребляет духовного усилия в чтении неразвлекательной словесности. Сейчас еще вообще разучивается читать сколь-нибудь пространные тексты, не те, которые можно перелистнуть на экране, а которые нужно читать 20, 30, 40 минут подряд из книжки. Этот навык стремительно уходит, я вижу, по молодым людям, просто не физически не могут читать долго. И оказывается, когда это внешний поток отсекается, ну, даже на отдыхе, я уж не говорю про больничный затвор, ну, просто уехали куда-нибудь на прекрасные там отдаленные острова или там точки пребывания, там в леса, вот где ничего вокруг нет, и не происходит. И томится человек. А что томится? От праздности, которая, есть славянское слово, означающее пустота, от внутренней пустоты. Если внутри ничего нету, а извне не вливается, то становится плохо. Это становится дурная бесконечность. Уж не знаю, да, хотел бы не узнать, как оно там будет в аду, но что-то мне кажется, что дурная бесконечность от такой внутренней пустоты – это одно из переживаний ада, одно из состояний ада.
Это как, знаете, «День сурка», помните фильм?
Замечательно. Там кончилось хорошо, ладно.
Там хорошо закончилось, прекрасно. Но первоначально вот это состояние пребывания в аду герою было знакомо очень.
Ну да, то, что
он через это прошел.
Внешне, это такая дурная бесконечность. Вот не благая вечность, а дурная вечность. Вот, потому что, как Иоанн Дамаскин говорит, вот есть такое «эоэйной» по-гречески «благо бытие», а есть «кокосэйной» – «дурное бытие», «плохое», «злое бытие». Но вот в вечности мы будем, те, кто будут в «благо бытии», а будут и те, кто будут в «дурном бытии». Не дай Бог.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры протоиерей Максим Козлов проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о времени, как о даре Божьем. Нам и отец Максим, мы с вами перед началом эфира сошлись в том, что с большим теплом вспоминаем роман Евгения Германовича Водолазкина «Лавр».
Точно.
Замечательная современная литература. Сейчас уже, ну как, мне уже даже
тоже такая не очень
страшно подумать, да, что уже, да, уже время опять пробежало.
Да.
Вот. И, кстати, интересный вопрос по поводу ускорившегося времени сейчас. Так ли это? Или все-таки это вот из серии, что время нелинейно, и это наше субъективное его переживание, когда оно тянется у нас в детстве, и когда оно начинает стремительно бежать.
Да точно. До моих лет доживете, поймете, что процесс только усугубляется.
Евгений Германович Водолазкин в романе «Лавр» пишет от имени одного из своих героев, но что-то мне подсказывает авторская рефлексия здесь. Уши автора торчат из-под шапки юродивого. «Мне все больше кажется, что времени нет. Все на свете существует вневременно. Иначе как мог бы я знать небывшее будущее? Я думаю, время дано нам по милосердию Божию, чтобы мы не запутались, ибо не может сознание человека впустить в себя все события одновременно. Мы заперты во времени из-за слабости». Художественная мысль или элемент богословия здесь есть?
Ну, элемент богословия здесь, наверное, такого христианского размышления, да, мировоззренческого, наверное, здесь, безусловно, есть, потому что, ну, как мы уже и сегодня говорили, вечность – это ведь не то, что примитивно о ней можно подумать долго-долго-долго. Как и бесконечность в пространстве, это не длинно-длинно-длинно. По отношению к какого рода бесконечности в пространстве уже даже сейчас и ученые говорят о том, как оно преломляется и как эта концентрированность в одной точке может вместить в себе всю Вселенную, вот... Для этого не нужно на много миллионов миль, километров, парсеков куда-то простираться. Но ведь и вечность – это такого же рода, как качественное состояние. Это не значит, что, ну, к примеру, да, такой иллюстрации, что праведники, ушедшие из земного бытия, скажем, в третьем или четвертом столетии, ну, Мститель Николай, там, Спиридон Тримифунский, в некотором замедлении ожидания второго пришествия пребывают там где-нибудь на небе, в том смысле, что они дольше ждут второго пришествия, чем, скажем, новомученики 20 века. Ясно же, что там, если и есть, то не в том смысле, что они там просматривают, так сказать, сериал про историю Европы, Америки и Африки, там, 7, 8, 10 столетия, так сказать, вот тогда, ожидая, что же там будет в следующей серии про Россию в 20 столетии. Все как-то по-другому, все сконцентрировано. Это еще не совсем рассказ о вечности, но понимание того, что там время будет течь по-другому. Но вот они это достигли такой планки, когда они это могут вместить. Мы это знаем по отношению к перечисленным святым и другим. И это у них вмещается. Когда мы молимся святым, мы же понимаем, что не то, что у него там книжка, так сказать, тех, за кого он помолился, там в Греции 6 века, в Венгрии 12 и там в Белоруссии 17 столетия. Это некоторым образом все сходится в ту точку, которая одновременно и есть вечность, и обнимает собой все. Я не объясняю, я просто отсекаю, ну, очевидно, иллюзорные представления о вечности. Но для того, чтобы вот так дожить и при этом с положительным вектором, нам дается возможность в ту сторону обозначить хотя бы вектор нашего устремления. Да, никто же из нас не достоин, мы не можем быть совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, то есть нам указано направление, но никогда не завершение пути, мы всегда рабы неключимые, но хотя бы нужно сказать, что мы неключимые, но рабы Божии. Что мы, даже если почти ничего не прошли, вообще ничего не прошли, но хотя бы хотим идти в том направлении, что мы не говорим: нет, мне этого не надо, ни вечности твоей не надо, ни дара времени от тебя, Христе, не надо, ни жизни твоей не надо. Я сам, что хочу, то делаю, там, проживаю, отказываюсь.
Возвращаю вот билет.
Да, да, вот это нет. И нам эта опция дана. Об этом мы говорили в начале, когда говорили, что вот о ангельский мир был невидимый мир в другом состоянии, вот, а по отношению к этой части тварного мира мы находимся в таком состоянии, в этой системе координат. И это действительно милость Божия для нас, что мы в такой системе координат находимся.
А что значит слова в втором послании апостола Петра, если не ошибаюсь, отец Максим, что у Бога тысячи лет как один день и один день как тысячи лет?
Ну, что с точки зрения божественного бытия, которое больше такое бытие, о котором мы можем даже помыслить, да, по отношению к которому можем потребить только апофатические, то есть отрицательные характеристики, ибо всякая характеристика бытия Божия есть есть ограничения, которые к Богу приложить невозможно, эти категории не работают. Не в том смысле, что это фокус-покус с превращением одного промежутка в другой, а в том, что с точки зрения той вечности, которая есть способ бытия Божия, не существует ни тысячи лет, ни одного дня. Все это находится в ином, нельзя сказать видении, но в таком ином способе бытия, который отменяет различия хронологических промежутков.
Знаете, один раз, помню, меня пронзила совершенно икона Воскресения Христова вот этим переживанием, догадкой. Я думала, ну вот Адам, Ева, праотцы, сошедшие вот туда, в сошедшие в куда, даже не очень понятно, в куда они сошли, и ожидающие.
Ну, как в ад, мы так и говорим. Ну, сошествие в ад.
Хорошо,
вот
тогда
вполне так все поем. В гробе плотски, в аде же с душей, яко Бог. Раи же с разбойником.
Ну, хорошо, вот. Да. И веками дожидающиеся, получается, воскресения Христова. И тут до меня внезапно дошло: а с чего ты решила, что они века дожидались? Ведь когда они оказываются в вечности,
ну, конечно, не знаешь, отменяются... что они сидят и смотрят по солнечным часам, вероятно,
так из Стамбуля. Да, может... может быть, этот переход из жизни нашей
временной
в вечную.
Предполагает отказ от категории времени.
Да. А это того... значит, что воскресение Христова раз и вот.
Да. И более того, вот у меня тут... по обращению к той же иконе и теме, еще один, ну, очевидный, как бы для меня такой маркер, или, вернее, картина, поясняющая относительность времени по отношению, по крайней мере, к искупительному подвигу Христа. Вот мы говорим, что Господь сошел в ад и вывел души находящихся в аду праведников. Ну, по другим песням, Христос воскрес, и никто же в аде. Ну, давайте так, да, так сказать, сошел и вывел души от тех, кто мог быть оттуда выведен, так скажем.
Захотел.
Ну, да, да, тут это тема для отдельного рассуждения. Вот, передачи, цикл передач, может быть. Вот что. А если это время имеет такую силу, что он имеет время над Богом, то те, кто умер на следующее утро в состоянии греха, они вновь туда, и теперь вновь до второго пришествия, у них срок отбытия пошел. То есть получается, что повезло умершим до Великого Пятка и до Ночи Светлого Христова Воскресения, и не повезло тем, которые умерли седмицей после. Понятно, что подобного рода применение характеристик времени по отношению к главному чуду нашего спасения невозможно. Оно делает Бога рабом законов тварного мира, что мы не можем применить. Есть другие вещи, но, может быть, не столь великие, которые тоже показывают нам относительность всех этих характеристик. Но вот из стандартных курсов истории мы знаем, что в 1054 году произошло отпадение западного христианства от Вселенского православия. Так называемый раскол
Великая схизма,
да, еще, да? Восточной и Западной Церкви или Великая схизма. Вот известно, что собор небольшой там из архиереев Константинопольской патриархии собрался там 16 июля 1054 года под председательством Константинопольского патриарха. Осудил легатов папы, с ним Льва IX, с ним единомышленных и прочее. Да, вот после этого евхаристическое общение так вышло. Никогда уже в полноте между Восточной и Западной Церковью до сегодня, до 2025 года установлено не было. Давайте тоже подумаем с точки зрения времени. 14 июля в Ирландии на литургии западного обряда в каком-нибудь деревушке приложение-присуществление на Евхаристии совершалось.
А 15-го уже нет.
А 24-го уже нет. Ясно, что я сейчас не ставлю вопрос о действительности и действенности таинств. Это отдельный вопрос, который, но только понятно то, что не вот эти хронологические границы есть то, что определило дальнейшие судьбы и пути восточного и западного христианства. И здесь это время, эта дата условно. Мы должны по отношению к себе признавать значимость и для нас, и важность проживания во времени, но не абсолютизировать категорию времени, не преувеличить ее значимость по отношению к бытию Божию и к домостроительству нашего спасения.
Да, и на самом деле ведь в этом великая, великая радость и надежда, что, переходя в вечность, мы оказываемся, знаете, может быть, я Льюисом ранена в этом смысле, расторжением брака, это любимое мое эссе, как относительно там пространство, как ад, это всего лишь, он умещается в крошечной трещинке на земле, а при этом, если в нее погрузиться, то там, да, там будет и серый город, там какой-то огромный, и много что еще, люди, наступающие друг другу на ноги, перетягивающие одеяло на себя, вечно ищущие, кого бы им обвинить в том, что у них не сложилась жизнь, и все остальное. Вот это вот самое настоящее ад, да? А рай – это... на самом деле рай – это все. Просто когда эти люди оказываются в раю, они, им там плохо, потому что там законы другие, там уже...
Я читал «Расторжение брака», тоже помню, да.
Да, вот, и вот со временем, получается, соотношение времени и вечности, когда... нам кажется, что вот проходят века, а Господь, который условно на линейку времени, условно, я сейчас говорю, да, на линейку времени смотрит из точки, которая, даже точкой это назвать нельзя, да, потому что и пространства ведь тоже нет, вот, но смотрит совершенно иначе, совершенно по-другому, а вот оттуда, где его взгляд... Вполне возможно, происходящее в 1054 году, в 1453, в 2025, в 3000 каком-то еще, это же все одномоментное, вот такое...
При том, что слово «момент» то тоже условно.
Тоже условно. Вот, да. У нас нет лексики для того, чтобы это выразить.
Да, у нас нет лексики, поскольку мы... Опять же, существа, живущие во времени, и только надеющиеся к тому, чтобы прикоснуться к вечности. Даже апостол Павел говорит, что он был восхищен до третьего неба, то нет таких слов, которые могли бы это описать, а есть только некоторые слабые образы, которыми это можно передать, это состояние, вот, он даже не знает, в теле, в нестеле, в бестеле это было. Это действительно, как только мы выходим за рамки нашего временного пространства существования, так тут же у нас кончается лексика, потому что и лексика там кончается, там уже какие-то иные способы коммуникации, о которых хочу сказать словами Владимира Соловьева. Ну, они очень известные, но, наверное, относятся к нашему разговору. «Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами, только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий, только отклик искаженный торжествующих созвучий? Милый друг, или ты не чуешь, что одно на целом свете, только то, что сердце сердцу говорит в немом привете?» Вот это прикосновение к вечности, между прочим.
Да, и, между прочим, доступное... Доступная, ну, как минимум, на каждой литургии.
Доступная, да. При этом желательно на нее не опаздывать. Да, и не приходить к объявлению священника о том, что будет на следующей неделе.
Спасибо вам огромное за этот разговор, отец Максим. Так рада, что мы с вами сели и обсудили вопросы, которые, казалось бы, они действительно кажутся настолько, ну, абстрактными, ну, время и проще, не знаю, там, ну, в соцсетях, если посчитать вообще, сколько времени мы там проводим, станет страшно. Вот. И тогда сразу абстракция перестает быть абстракцией, а становится чем-то очень-очень конкретным. И в некотором смысле даже пугающим. Вот. Но ваш взгляд, мне кажется, он очень здорово может помочь сориентироваться в том, что второстепенно, что вторично. И действительно ко времени не относиться. То есть у времени есть свое место.
Да, да. И оно находится в некоторой иерархии видения восприятия жизни православным христианином. И дай нам Бог и здесь идти заповедным отцами средним царским путем. Не преувеличить и не преуменьшить значимость нашего проживания во временном континууме.
Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры, был в нашей студии. Мы говорили о времени как о даре Божьем.
Да, и желаем вам не опаздывать на намеченное вами, прежде всего на то, что важно для духовной жизни.
Спасибо.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».